Глава 5. Интересно, сколько времени ночью шел дождь? Мигре не знал, но очень обрадовался, когда, проснувшись, увидел, что на темном, еще не просохшем от влаги тротуаре отражались настоящие тучи, тяжелые от дождя, с темными краями, а вовсе не легкие розовые облачка, которые плыли по небу все предыдущие дни. Ему хотелось поскорее забыть о лете, об отпуске. Хотелось, чтобы все вернулось на круги своя. И всякий раз, встретив загорелую девушку, идущую легкой походкой в узких облегающих брючках и в сандалиях на загорелых ногах, ей уместнее было появиться где-то на пляже, а не на улице Парижа. Он начинал хмуриться. Была суббота. Сначала, проснувшись, он хотел было вновь отправиться на улицу Сен-Готар, чтобы повидать Жуана, хотя и не мог себе объяснить, для чего ему это нужно. Мигре хотелось снова увидеть всех, и даже не за тем, чтобы задать им конкретные вопросы, а чтобы побыть среди них, лучше ощутить атмосферу, в которой жил Рене Жаслен. В этом деле явно что-то от него ускользало. Теперь было очевидно, что убийца пришел извне, а это расширяло сферу поисков. Хотя так ли уж расширяло? Ясно было одно – оружие взяли из ящика, ключ с гвоздика на кухне, а мужчина, поднявшись на 7-й этаж, не ошибся комнатой. Однако сегодня Мигре нарочно отправился на работу пешком, как часто бывало, когда он хотел дать себе передышку. Воздух стал свежее, прохожие уже не казались такими загорелыми и вновь обрели обычный будничный вид. Он пришел на набережную как раз к утреннему рапорту и, взяв под мышку досье, направился в кабинет начальника, где уже собрались остальные начальники отделов. Каждый докладывал о последних происшествиях. Начальник отдела светской жизни, например, предлагал закрыть ночной клуб, на который почти ежедневно ему приходили жалобы. А вот Дарю из полиции нравов организовал ночью облаву на Елисейских полях. Теперь 3 или 4 десятка девиц легкого поведения дожидались решения своей участи в тюрьме Депо.
«Ну а что у вас, Мигре?»
«Я увяз в одном деле, в котором замешаны порядочные люди», — мрачно проворчал он.
«А подозреваемые есть?»
«Пока еще нет. Только отпечатки пальцев. Но в нашей картотеке такие не значатся. Иначе говоря, это отпечатки пальцев тоже какого-нибудь порядочного гражданина».
Ночью совершено еще одно преступление. Не просто преступление, а настоящая резня. Занимался этим только что вернувшийся из отпуска Люка. В данный момент он допрашивал у себя в кабинете убийцу, пытался разобраться в его объяснениях. Это произошло между поляками-эмигрантами в убогой лачуге недалеко от итальянских ворот. Некто Стефан, чернорабочий, плохо говоривший по-французски, довольно чахлый и тщедушный на вид, фамилию его было просто не выговорить, жил там с женой и 4 малолетними детьми. Люка видел женщину до того, как приехала машина скорой помощи, и говорил, что она необычайно хороша собой. Она была женой не этого поляка, а его соотечественника, некоего Маевски, вот уже 3 года работавшего на фермах где-то на севере. 2 старших детей были от Маевски. Что именно произошло между этими людьми 3 года назад, понять было невозможно.
«Он мне ее отдал!»
Другой раз он утверждал.
«Он мне ее продал!»
3 года назад тщедушный Стефан занял место своего приятеля в лачуге и постели красотки жены. Законный муж уехал, казалось, по своей воле. Родилось еще 2 детей, и все 6 жили в одной комнате, как цыгане в повозке. Тем временем Маевский решил вернуться, и пока его, так сказать, заместитель был на работе, он попросту занял свое прежнее место. О чем говорили мужчины, когда пришел Стефан? Люка пытался уяснить это, но его клиент говорил по-французски примерно так же, как горничная, которую Мигре допрашивал накануне. Стефан ушел из дома. Около суток бродил неподалеку, не сомкнув глаз, ходил из одного бистро в другое, и у какого-то мясника раздобыл отличный нож. Он уверял, что не крал его, и очень горячился по этому поводу. Вероятно, для него это было вопросом чести. Ночью он проник в комнату, где все спали. и 4 или 5 ударами ножа убил мужа. Затем бросился на обезумевшую от ужаса женщину. 2 или 3 раза ударил ее, но не успел ее прикончить. На крики подоспели соседи. Стефан спокойно дал себя арестовать. Мегре зашел в кабинет, когда допрос уже подходил к концу. Люка медленно печатал на машинке протокол. Мужчина сидел на стуле и курил сигарету, которую ему только что дали. Перед ним стояла пустая кофейная чашка. Соседи явно с ним не церемонились. Воротник рубашки был порван, волосы взлохмачены, лицо в царапинах. Он слушал Люка, нахмурившись, напрягаясь, чтобы понять смысл его слов. Затем, видимо, размышлял, качая головой из стороны в сторону.
«Он мне ее дал», — повторил он, словно это объясняло случившееся. «Он не имел права забирать ее у меня».
Казалось, он не видел ничего предосудительного в том, что убил своего бывшего товарища. Он убил бы и женщину, если бы ему не помешали. Интересно, расправился бы он с детьми? На этот вопрос он не ответил, наверное, потому что сам толком не знал. Он не предусмотрел всех деталей. Решил убить Маевски с женой. Что же касается остального, Мегре вернулся в свой кабинет. Его ждало сообщение, что люди с улицы Помп, сидевшие в театре позади мадам Жаслен и Вероники, прекрасно помнят обеих. В первом антракте дамы не выходили из зала, а во втором вернулись на свои места задолго до того, как поднялся занавес, и не покидали театр до окончания спектакля.
«Чем мне заняться сегодня, шеф?» – спросил Лапуэнт.
«Тем же, чем вчера днем».
Иначе говоря, пройти по пути, который проделывал каждое утро Рене Жаслен во время прогулки, и задавать вопросы людям.
Ему наверняка приходилось с кем-нибудь разговаривать. Попробуй еще раз то же самое время, что и он. У тебя есть вторая фотография? Дай-ка ее сюда.
На всякий случай Мегре положил фотографию себе в карман. Потом сел в автобус, следовавший по направлению к Монпарнасу. Ему пришлось погасить трубку, так как автобус был без открытой площадки. Мегре было необходимо поддерживать связь с улицей Нотр-Дам-де-Шан. Злые языки утверждали, что комиссар старается все делать сам, даже вести утомительную слежку, словно не доверяет своим инспекторам. Им просто невдомек, что ему во что бы то ни стало нужно понять, как живут люди, с которыми ему пришлось столкнуться, поставив себя на их место. Если бы он мог, то обязательно обосновался бы в квартире Жасленов, сел бы за стол с обеими женщинами, возможно, проводил бы Веронику до дому, чтобы посмотреть, как она держится с мужем и детьми. Ему хотелось самому совершить ту же прогулку, которую совершал по утрам Жаслен, посмотреть на все его глазами, посидеть на тех же скамейках. В этот час консьержка обычно стерилизовала рожки и поэтому надевала белый передник. «Только что привезли тело», — сказала она, еще не оправившись от волнения.
«Дочь наверху?»
«Да, уже с полчаса. Ее подвез муж».
«А сам поднялся в квартиру?»
«Нет, похоже, спешил».
«Больше в квартире нет никого?»
«Там сейчас служащие похоронного бюро. Они уже принесли все необходимое, чтобы установить гроб спокойным».
«Мадам Жаслен ночевала одна?»
«Нет. Около 8 вечера зять привел к ней даму средних лет. Она несла с собой чемоданчик. Наверное, медицинская сестра или сиделка. Она осталась с мадам Жаслен. Мадам Маню явилась сегодня в 7 утра, как обычно, а сейчас ушла за покупками». Он задал новый вопрос, хотя не был уверен в том, что уже не спрашивал об этом. Этот вопрос его очень беспокоил.
«Вы не замечали, особенно в последнее время, никто не стоял около вашего дома, поджидая кого-нибудь из жильцов?»
Она покачала головой.
«А мадам Жаслен не принимала гостей в отсутствие мужа?»
«По крайней мере, ни разу за те 6 лет, что я здесь работаю».
«А ее муж? Он ведь часто бывал днем один. Никто не приходил к нему? Или, может быть, он сам ненадолго спускался?»
«Нет, не замечала. Я бы обязательно обратила внимание. Ведь если не происходит ничего необычного, на такие вещи внимания не обращаешь. Это и в голову не приходит. А на Жасленов я обращала не больше внимания, чем на других жильцов. Скорее даже меньше, поскольку они мне хлопот не доставляли».
«Не помните, с какой стороны возвращался месье Жаслен?»
«По-разному.